Иван Сергеевич Шмелев. В ударном порядке. Рассказ ветеринара. Часть третья. Прибежал запыхавшийся развязный некто в кожаной куртке со стащенным лицом в бутонах, похожий на галчонка, но в шпорах и с наганом. «Товарищ?» «Ясный!» — сказал товарищ. «То есть как это? Ясно?» — посадил я его на лапки. Он засвоил с приема. «Ну да, ясный. Партийная моя...» «Какого года?» Он стоял, как заёршившийся воробей перед собакой, и маловат был ростом. «Ну, уже пару лет. Почему это вас интересует, товарищ?» Попробовал он взять в ногу, но я и сам был в куртке, и кожа моя была покрепче. «Чтобы знать, крепка ли дисциплина. Вот случай», — показал я на жеребёнка. «На ваш компетентный взгляд, что это? На вас шпоры? Значит, понимаете в лошадях? Что скажете, товарищ?» Он смотрел на меня, на жеребенка, не знал, что делать. «Осмотрите, вы от политической части, и заключение ваше важно. Исход, конечно, летальный, но что вы скажете о статьях?» Он не колебался ни секунды. С видом эксперта, для чего-то всадив пенсне, он нагнулся над жеребенком и постоял руки в боки. Потом, покачав головой, «Да, неважно», он потянул за ножку. Жеребенок открыл глаза, и синий его язык высунулся со свистом. «На живот не жмите!» — закричал я, видя, что этот нахал кому-то подражает. «Перитонит! Больно!» Меня мутило, но было нужно во имя человека спасать забитых. Он подавил ушей, взглянул на десны в обложенное небо и потрепал по гривке. «Да он сдохнет!» «Совершенно верно!» «А не имеем ли мы характерные случаи деградации форм скелета?» — хватил я крепко. «Да, случай характерный», — серьезно сказал Галчонок. «Да вы позвольте, в кавалерии служили?» «Я?» — оторопел он что-то, и его пенсне упало. «Я, собственно, интересовался медициной, фармакопеей, я был в аптеке». Сразу попал я в точку. «Кстати, вы не знакомы с...» Взвинтил я такое имя из ихнего синклита, что у него зазвенели шпоры. Он тоже интересовался фармакопеей, теперь интересуется анатомией. Он будет доволен, что у него специалисты и по конской части. Как ваша? Чистый? Ясный. Товарищ Ясный. Я пока сверхштатный. Только? Ну, теперь, надеюсь, сейчас актик осмотра... «Хорошего они тут нам с вами чуть было не натворили. Такой-то экземплярчик послали бы в Европу, русачка-собачку. Неприятно, что дойдет до совнархоза. Страшно, что не нашлось специалиста. Изводили средства, но действуя в ударном порядке... А ну-ка, пристрелите», — приказал я оторопевшему Галчонку. «Не стоит мучить. Ну, вы мастер!» Стоявшие отскочили. «Сытик тоже». Сверхштатный показал зубки, его повело дрожью, и стало его лицо хоречьем. Он нервно отстегнул кобуру и вытянул присягу. Рука его ходила. Все так же щерясь, он присел к жеребенку боком, навел в затылок. «Под ухо!» — крикнул я, стиснув зубы, повернулся и увидал матку. Кобыла смотрела странно. Она как будто присела, вытянув голову, выкинув вперед уши. «Возьмите матку!» — крикнул я с болью и стукнул выстрел. Кобыла метнулась с ржанием, сделала большой круг и остановилась в дрожи, наставив уши. Фыркнула, потянула воздух и дико перемахнула загородку. Она круто остановилась перед жеребенком, замоталась, фыркнула раз и раз, и, что-то поняв, склонилась. Она обнюхивала его, лизала окровавленную шею, лизала губы. И странный хрипучий стон, похожий на рыдание, услышал я душою. Его я помню, этот странный звук. Виню себя. Забыл о матке. Увести бы надо. Не до сантиментов было. Я не подал вида. Мастер качал наганом, стояла щерезь бледной. «Чистая работа», — сказал я. «Умеете, товарищи Ясный. Вовремя скакнули, матки строги. Теперь я вскрою и составим актик». Матку едва стащили, свели в конюшню. Я вскрыл. Гнойник, плеврит, перитонит, все ясно. «Товарищ доктор, и вы, товарищ, прошу обедать», — пригласил нас Сытик. «Там обсудим». В знакомом кабинете еще висел диплом какой-то в золотой рамке с отбитой коронкой. Продранные стулья, чужие будто, стояли сиротливо. Дремало кожаное кресло в подушечках, вот придет хозяин отдыхать. Стол утащили, был простой из кухни. Курячие кости валялись на газетке, огрызки огурцов и хлеба, револьвер. Маркс мохнатый висел в простенке, портрет товарища Свердлова, веночки из бессмертников. Сытик был сантиментален, конечно. Ленин и рядом боярышня из Нивы в красках. Туфли бежали по полу в разброде, висели на гвозде подштанники. Все пусто, гнусно, по-цыгански. Я уселся в кресло и предложил товарищам курить. Были у меня хорошие крученки в венском портсигаре. Взяли осторожно, как кошка рыбку. А я изобразил картинно, как Ильчик, мать забота, отец ковыль, погиб от двустороннего плеврита, от крупозной пневмонии, перитонита, менингита, рана при наличии дефектов организма, признаки орловца слабы. Скелет недоразвился, вышло, к счастью, иначе урон престижа, повод критики хозяйства, что по справкам есть пара жеребят от полукровок лучших, что рекомендовал бы направить одного в Липкнехтово, где товарищ Сытик, энергичнейший работник, специалист по коневодству, имеет сознательных помощников, что при осмотре товарища Ясный показал незаурядное знакомство с делом, что... Чем-нибудь дополнить, товарищ Сытик? Он сиял. Чего же больше? Лучше не напишешь. «Гениально!» — промолвил Ясный. «Вы большой ученый!» «Три факультета, перманентная работа в центрах, консультант при совнархозе. Только в экстренных случаях, как ваш, куда пора едешь?» И я загнул покрепче. «А на вас косятся, товарищ Сытик?» «Да-да. Надеюсь, с моим докладом я вношу реформы в конезаводство. Вы нам пригодитесь». Ясный смотрел подобострастно, дрожали пальцы. Сытик восхищенно. Пошел распорядиться. «Карточку вашу, товарищ Ясный. Завтра ко мне заедет, я поговорю. Что бы вы хотели?» Он прошептал. «Местечко». Малый был не промах. «Отметим. Только ни слова. Просьбами завален», — я показал на горло. «Ни слова даже, что знакомы. Испортить могут». Обед был царский. Отбивные котлеты, куры, борщ с пупками, с печенками, пломбир, печкинские сливы, сандюшачье яйцо и брага вроде самогона. Жрать хотелось, но в этом доме я не тронул ни кусочка. Дожирали стариков моих, прошлое в меня глядело. Я сослался на строгую диету, пробит кишечник, ржаные сухари да редька, да полоскание спиртом. Очень удивились и дали редьки. Грыз ее и плакал под примочку. Думал, как бы стариков увидеть, к допингу прибегнуть. Нет, вернее. И не ошибся. Они исправно жрали. Я подгонял на брагу, спирт в резерве. Крепок я на спирт. Они совели. Я предлагал за Коминтерн, за мировую, за особ. Ситик был в развале. Голчонок копошился, зеленел, овцой вонял от его кожанки. Я развел им по-сибирски, на 70 долил горячий по рецепту. Назвал я имя, голчонок встрепенулся, и мы хватили. У Ясного глаза запели в небо, Ситик подавился, а я под редьку. Поднял хлыст, даешь Европу, и мы хватили без отказу. Голчонка завертел от Европы. Он поднялся, зацепился шпорой. Я слышал только: «О, товарищ, куда ты утащился? Вы прикажите, лошади всегда, а я...» Сытик ушел куда-то. Очи задремали. Я был свободен. Прошел по дому. Комнаты, пустыня, сухая пальма, клетка без попугая, простреленный портрет митрополита в углу, мишень. Яблоки гнилые грудой, пузыри бычачьи плавать. Комнатка пивуньи-канарейки. Одна кровать, матрас залитый, скоробленные сапоги в грязи, бабий платок глазастый, гребень, мыльная вода в тазу, скверный запах помады кислой. Канарейка Даша, розовая ленточка у изголовья. От образка осталось. Я пошел. Спальня Марии Тимофеевны. Пустая комната, видно по стене, где был киот, сосна светлее. черные шнурочки от потолка, пятна на полу от пролитой лампадки. В воздухе остался запах пролитой печали. Внука в комнату увидел с кружками цели, углем с пульками в сосне от Монте-Кристо. И вспомнилось, как дед серчал, потом махнул рукой. В стрельбе учились, летом, война была. Здесь жила надежда старика, оставлю дело, молодые будут. Иссякли крови былого ярославца, ярославки светлой. Лица вспомнил, светлые глаза, там храпят другие пьяные глаза. Молдаван грузинский, аптекарь с пушкой, наследники. А черт! В угол пустой смотрел я, где спали внуки-мальчики. Кровати изголовьями смыкались. «Ну так и будет?» — спросил я в угол. «Безоплатно?» Угол этот раздвинулся во всю Россию для меня тогда, в пустое. Ответил жутью. В открытое окно я видел сад, уснувшие деревья, яблоньки кривые, точки яблок редких, и синичка близко где-то за окном пищала осенняя. Я поклонился в угол, пошел. Вышел в сад. Недреманное око спало. Помещик появился, капитан хромой с приглядкой. «Вы помещик с юга?» — спросил я. Он потерялся, съежился, заерзал. «Я, собственно, в бывое время мевкий». Жалко мне стало ерзуэта человечьего загона. Я им объяснил, что знаю, что агроном мой друг. Пошли садами. И яблоньки ходили с нами, говорили мне о прошлом. Трещины казали, дупла знакомые, изломы. Соки в них ходили старые, былые. Яблочки все те же. Анис и боровинка в алых жилках, коричневая в точках, коробовка, скрыжапель, антоновская зелень, китайка, золотая осень. Я слышал голос, мягкий, ласковый, певучий. «Кушай, Мишенька, сиротка ты моя болезная. На-ка вот, сладкая». Я помнил ласковую руку, и столько было солнца. Теперь мы трое без причала хитрели, укрывали, жались. Кругом травили, а ту, лисий хвост вертелся, дрожал зайчиный. И сонно огрызался медведь в берлоге, рогатиной пыряли. А человек? Где же человек-то? Хозяева на скотном? Я дорогу знаю. Не беспокойтесь, господа. И вообще не беспокойтесь, сказал я капитану. Я здесь свой. Плохо живут. «Позор!» — вдруг крикнул капитан. «Я дважды ранен, две компании, и так позорно!» Слезы у него прошибло. Кричат, как на мальчишку. «Утром рапорт, сливки приношу, пеночки!» Он затопал, заплевался, заковылял куда-то. Помещик затаенно засопел. «Кошмар! Если вы видави!» Он пошел к сараям, а я на скотный. Вот и скотный двор. Навозы, мухи, мухи. День был погожий, мухи разгулялись. Нашатырным спиртом пахло из сараев, старым спиртом. Флигелек людская сел в навозе, крыша золотилась ржавью. Низкие оконца перламутром. Рябина разрослась, обвисла. Лазил, бывал, на нее, смотрел на пруд, как утки лущатся носами. Бредут коровы, молоко несут, сочится, каплет. Хвостами машут мух, а мухи на рябине туча тучей. И стал я мальчик Миша. Иду к Матрёне, творогу сказать на ужин. Жиляют блохи, скотник снял портки, трясет на воле, а воробьи смеются. Я вошел в казарму. Сумерчно стало, душно. Направо, налево двери. Куда? Пошел направо. Чище дверь, войлоки. Низкий потолок, палате, лампадка теплится, икона у потолка на полках. У окна старушка, стол, кошка на окне. Я не узнал старушку. Монахиня? Сухенькая, в клочок лицо. «Тетя Маша?» — назвал я. И голос пересекся. Старушка встала, пригляделась. «Кто такой, Господи Иисусе?» — услыхал я шепот. Я под потолок, под копоть. Она внизу держится за стол, лампадка замигала от прихода, сердце мое забилось. «Тетя Маша, я... Ветеринар ваш, Миша. Рот затянула у меня, протянул к ней руку. Она схватила, узнала Мишу. Вся села, заплакала. Мишенька, родной, жив ты, Миша. Села она на лавку, не могла стоять. Сел и я, поцеловал холодное лицо, сухое, старческие губы обмяклые, глаза сырые, руки поцеловал скорузлые, рабочие, в проволочках, как будто в нитках. Тетя Маша, бедная тетя Маша. Я ревел, как баба, трясся, рычал, не мог я. Она погладила меня по голове, как в детстве давно. Дал Господь увидеть. Всех мы растеряли. Но ничего, Господня воля. Ничего, Миша, ну не плачь, ну. Меня трясло, грудь ломила, слов не выходило. Я стиснул зубы, они разжались, резали мне губы. Ничего, живем все вместе. Все взяли. Да что, ничего не надо. Потеряли всех. Погоди, оправлю его, посмотришь. Он у меня без ноги теперь. Отходился, Господи, не вникает, Миша. Легче ему так-то. С покрова уже не говорит, другой удар был. Молочко спасибо пьет. Она пошла за занавеску к печке, повозилась там, а я смотрел. Иконы смотрели с полок, знакомые, ризы сняли. Голые иконы, а знакомые. И портреты рядом. Внуки, сын, Даша, дочки, Василий Поликарпыч в мундире депутатском купеческом, пуговицы в ряд, белый пояс, шпага депутата, медаль на шее, три на груди, два ордена, генералом смотрит, стакан шрапнельный с войны германской, на столе псалтирь, четь именей, ломтик хлеба, мухи, мухи. «Погляди, голубчик, только не узнает», — тихо позвала старушка. Полок откинулся, светло в закутке, окошко на пруды. На крашенной кровати Матрёна на ней спала, в клопах на пуховике под ватным одеялом голубого шелка, белой строчки разводами лежал Василий Поликарпыч, красавец-ярославец. Теперь апостол, мученик, угодник, как с иконы, сухой и темный, белая бородка клином. Свет от окна сиял на лбу, на шишках костяных вощёных. Спал Василий Поликарпыч. Тонкая рубашка голландская была чиста, свежа. В прорези жарко было в избе. Виднелось тело, черный медный крестик, давний деревенский, крестильный. Всю жизнь был с ним, ходил по всем дорогам. «Вот какой Василий Поликарпыч наш! Будто ушел, сказала тетя Маша. «Поцелуй его, любил тебя». Я скрепился, приложился к лбу, к руке. Он открыл глаза, повел, пальцы зашевелились, пожевал губами, задремал. Не узнал он Мишу. Еще недавно говорил все одно, ногами ослаб, да больно. А теперь молчит. Она перекрестила, и мы пошли. Полог задернулся, как мощи. Отходил дороги Василий Поликарпыч, откричался, отторговался. Я смотрел на тетю Машу. Другая, старица, русская, святая. Глаза темнее ушли от жизни в душу. Лик строгий, вдумчивый. Русская святая смотрит. Мы не говорили. Все нам известно. Не пойду отсюда. Будут гнать, ляжу на дворе, — говорила она спокойно. Образа вынесла. Все с нами, — показала она на полке, иконы, лица. С Господом всегда. И наши с нами. Я стал на колени перед святой и попросил благословить меня. В ноги поклонился. Она благословила, как мать родная, твердо нажимая мне на лоб, на грудь, на плечи, как давно в детстве она сказала: «Спаси и сохрани тебя, Христос, и Пресвятая Богородица. Терпи, Миша, не сдавайся греху, Господь взыскует». Я поклонился ей, родине моей в ней поклонился. Ушел, как пьяный. Вытер слезы в сенцах, нашел Матвеича, велел закладывать. Голову давило, было душно. Взял свой чемодан. Лошади готовы. Сажусь в пролетку, слышу окрик сзади. «Уже?» Товарищ Ясный с полотенцем на крыльце сбегает, шпорой звякнул. «Уже!» — сказал я и крикнул старику. «Пошел!» Ехали аллеи в кленах, в листьях, бубенцы гремели глухо. За ними свет вечерний тихий, Солнце текло по кленам, розово все было медно-золотисто. Золото в садах вечерних, в березах далей. Шорох бежал за нами в листьях, крутился по колесам с глухарями. И было слышно какую-то печушку. Высвистывала она робко, грустно, будто говорила свистом: «Прощай».